Обстановка, в которой очутился Марсина, не могла не подействовать на воображение. В подземелье, расположенном под нижним этажом здания и обитом красным штофом, в отличие от остальных помещений, не было электричества. Пламя свечей отбрасывало вокруг дрожащие тени. К одной из стен был придвинут громадный сейф, отделанный под средневековый сундук. Напротив стоял широкий диван. Старая леди величественно спустилась в подземелье, опираясь на руку француза, взяла ключи и быстро повернула их в трех скважинах замка с секретным шифром, после чего Миллер широко распахнул тяжелые створки сейфа. Перед глазами Марсина блеснуло столовое серебро, мелькнули какие-то футляры из кожи, но хозяйка протянула руку прямо к толстому альбому в белом софьяновом переплете. «Вот дневник Пандоры», — сказала она, — «а вот письма, которые она собственноручно перевязывала этой розовой лентой». Старуха обвела взглядом подземелье. «Погодите-ка, где бы нам вас пристроить?» «Вот за этим большим дубовым столом вам будет удобно, да?» «Ну что ж, отлично. Миллер, поставьте два подсвечника по правую и левую руку от господина Марсина. Теперь заприте сейф и пойдем. А молодой человек пусть себе работает». «Могу ли я остаться здесь за полночь, миледи? Времени у меня немного, а мне хотелось бы прочитать все». «Дорогой господин Марсина», — сказала леди, — «спешка ни к чему хорошему не приводит, но делайте, как знаете. Вам принесут сюда обед, и больше вам никто мешать не будет. Утром подадут завтрак в вашу комнату, потом вы опять можете работать. Мы встретимся с вами в час за ленчем. Подходит вам такое расписание?» «Я в восторге, леди Спенсер Свифт, не могу выразить и не надо. Спокойной ночи!» Эрви остался один. Он вынул из портфеля авторучку, бумагу, сел за стол и с замирающим сердцем открыл софьяновый альбом. Старуха была права, почерк и в самом деле был мелкий и неразборчивый. Должно быть, Пандора сознательно стремилась к тому, чтобы ее записи было трудно прочитать. Альбом мог попасть в руки мужа. Разумнее было принять меры предосторожности. Но Марсина был искушен в расшифровке самых замысловатых почерков. Он без труда разобрал каракули Пандоры. С первых же строк он не мог удержаться от улыбки. В манере изложения чувствовалась совсем молодая женщина, почти ребенок. Пандора часто подчеркивала слова, признак горячности или волнения. Дневник был начат в 1811 году, через несколько месяцев после свадьбы. 25 октября 1811 года. «Нынче я устала, больна и не могу сидеть в седле. Уильям уехал на охоту, не знаю, чем заняться. Начну вести дневник. Этот альбом мне подарил мой нежно-нежно любимый батюшка. Как я сожалею, что покинула его. Боюсь, что мой муж никогда меня не поймет. У него не злое сердце». Но он не догадывается, что женщине необходима нежность. Я не знаю даже, думает ли он когда-нибудь обо мне. Он чаще говорит о политике, лошадях и фермах, нежели о своей жене. Со времени нашей свадьбы он, кажется, ни разу не произнес слово «любовь». Ах, нет, произнес. На днях он сказал «Бриджит». «Да чего же трогательно любит меня моя жена?» Я и глазом не моргнула. Эрве пробежал одну за другой страницы, полные жалобы, насмешек. Пандора была беременна и без всякой радости ждала появления ребенка. он должен был еще теснее связать ее с человеком, который не сумел внушить ей ни малейшей привязанности. Из наивных заметок молодой женщины постепенно складывался весьма непривлекательный портрет сэра Уильяма. Малейшее проявление его эгоизма, тщеславия, вульгарности безжалостно заносилось на бумагу свидетелем, затаившим на него горькую обиду. Меж тем сквозь строки дневника все яснее проступал другой образ – соседа, лорда Петерсона, столь же любезного, сколь отвратительным был сэр Уильям. 26 декабря 1811 года. Вчера на Рождество лорд Петерсон принес мне в подарок обворожительного щенка. Я была, как всегда, одна, но приняла лорда Петерсона, ведь он гораздо старше меня. Он говорил со мной о литературе и об искусстве. Если бы я могла записать все его блистательные мысли, какое наслаждение слушать его! У него изумительная память. Он читал мне наизусть стихи Вальтера Скотта и лорда Байрона. Это доставило мне громадное удовольствие. Я знаю, что будь я женой такого человека, как лорд Петерсон, я сделала бы огромные успехи. Но он стар, и к тому же я навеки связана с другим. Увы, несчастная Пандора. Из дальнейших записей яствовало, что на Пандору произвела большое впечатление поэма Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда». Она даже сказала об этом мужу и услышала в ответ. «Байрон? Да, я с ним коротко знаком. Мы встречались в те времена, когда он, как и я, странствовал по свету. Мы провели вместе немало веселых ночей в Италии. По возвращении он приглашал меня к себе в Ньюздетское аббатство, где он содержит целую труппу нимф, о которых я мог бы порассказать немало забавных анекдотов. Да только они не предназначены для целомудренного слуха моей супруги. Ха-ха-ха!» Вслед за этим на глазах читателя белого альбома «Пандора», которая решила заставить мужа пригласить Байрона к ним в Виндхерст, плела целую сеть хитроумных уловок. Вначале муж противился. «Ну, что он здесь станет делать?» — твердил он. «Ему будет скучно. Из-за хромой ноги он не сможет сопровождать меня в далеких прогулках. К тому же он не охотник». Жена настаивала. «Я постараюсь его развлечь». Сэр Уильям приходил в негодование. «Вы? Развлекать этого бабника? Этого Дон Жуана? Не хватает еще, чтобы я позволил жене оставаться наедине с человеком вроде Байрона. Да у меня нет ни малейшей охоты разрешать этому бездельнику браконьерствовать в моих владениях». Однако, чем громче становилась слава Байрона в Лондоне, тем охотнее деревенский эксквайр похвалялся своей дружбой с поэтом. Он начал рассказывать о ней соседям. Рождение дочери подсказало леди Спенсер Свифт великолепную мысль. Почему бы не попросить лорда Байрона быть крестным отцом малютки? Разве не лестно, если восприемником маленькой леди будет прославленный поэт? Сэр Уильям сдался. «Хорошо, я ему напишу, но он никогда не согласится. У него и без того довольно хлопот с женщинами и стихами». Но Байрон согласился. Он любил контрасты и диссонансы. Мысль о том, что его, демонического поэта, хотят сделать крестным отцом младенца, да еще вдобавок девочки, позабавила и соблазнила его. Эрве Марсина был настолько увлечен чтением, что не чувствовал ни голода, ни жажды, ни усталости. Но великолепный Миллер явился к нему в сопровождении лакея, несшего обед. Леди Спенсер Свифт свидетельствует вам свое почтение и справляется. Не угодно ли вам чего-нибудь, сэр?» «Ничего. Передайте леди, что документы настолько интересны, что я буду работать всю ночь». Во взгляде дворецкого мелькнуло сдержанное неодобрение. «Всю ночь, сэр? В самом деле? В таком случае я пришлю вам запасные свечи». Эрви почти не прикоснулся к истинно английскому обеду и вновь схватился за альбом. Приезд Байрона был описан в лихорадочном возбуждении. Почерк Пандоры стал еще более неразборчивым. «Сегодня поутру в 11 часов приехал лорд Б. Как он красив и бледен! Должно быть, он несчастлив. Он стыдится своей хромоты. Как видно, поэтому он не ходит, а бегает, чтобы ее скрыть. И напрасно! Хромота делает его еще интереснее. Странно, Уильям предостерегал меня, говорил, будто лорд Б. несносно развязен с женщинами, но со мной он не сказал и двух слов. Меж тем он время от времени украдкой поглядывает на меня, а один раз я перехватила его взгляд в зеркале. Но в разговоре он обращается только к Уильяму и лорду Петерсону, а ко мне — никогда. Почему?